Глава 3. Духовная работа. Когда верующий идет по духовному пути, он начинает постепенно познавать, что жить для себя самого – это грех. Да, даже величайший грех в его жизни. Жить для самого себя – это все равно, что пшеничное зерно, которое упало в землю, но отказалось умереть и осталось одно. Искать исполнение Святым Духом только для того, чтобы стать сильной духовной личностью, предназначена только для того, чтобы угодить себе и сделать себя счастливым. Если жить исключительно для Бога и Его труда, то этот верующий не будет рассматривать свои личные счастья и чувства. Он определенно понимал бы значение духовности. Но в глубине его сердца вместо этого живет душевное самолюбие. Все Божьи дети являются Божьими слугами. Каждый из них получает некоторый дар от Господа, без исключения, Матфея 25:15. Бог поместил их в своей церкви и наделил каждого служением, которое нужно исполнять. Божья цель состоит не в том, чтобы сделать дух верующего резервом духовной жизни, которая через некоторое время увядает. Если Божья жизнь в нем сдерживается, он начинает чувствовать засуху. Нет. Духовная жизнь предназначена для работы. Духовная работа отражает духовную жизнь. Секрет этого вида жизни находится в непрекращающемся потоке жизни для других. Духовная пища верующего – ничто иное и не меньше, чем исполнение Божьей работы. Иоанна 14:34. Царство Божье очень страдает в руках, в кавычках, духовных верующих, которые заняли сами себя молитвой и изучением Библии, уделяя внимание только своим духовным нуждам. Божьи люди должны постоянно доверять Богу как их физические, так и духовные питания. Если они желают терпеть голод для того, чтобы выполнять то, что хочет от них Бог, то они будут удовлетворены. Духовная пища – это просто выполнять Божью волю. Занятие самим собою приводит к недостатку, тогда как забота о Царстве Божьем приводит к удовлетворению. Тот, кто занят делом Отца, а не своим, найдет себя постоянно наполненным. Божье дитя не должно быть обеспокоено тем, чтобы делать новые достижения. Что действительно необходимо, это хранить то, что он уже имеет. Не терять этого и есть само достижение. Путь хранения того, чем обладаешь, это постоянное занятие. Когда верующий позволяет жизни в его духе течь свободно, он не только достигает других, но и сам достигает себя. Кто-то достигает тем, что теряет себя для других, а не тем, что накапливает для себя. Жизнь внутри духовного человека должна быть освобождена для исполнения духовного труда. Если чье-то внутреннее существо открыто и свободно всегда, конечно, оно должно быть закрыто для врага, то жизнь Божья потечет из него для спасения и назидания многих. Если духовное напряжение прекращается, то в этот момент духовная жизнь блокирована. Эти две вещи неразделимы. Неважно, каким земным трудом может быть занят верующим, он наделен также и мерой труда Божьего. Те, кто духовен, знает свое место в теле Христа, следовательно, он также знает и пределы своего труда. Каждый член имеет свою полезность, его работа состоит в изливании своей полезности. Некоторые дары раздаются Богом для пользы отдельных членов, а другие для всего тела Христова. Христианину следовало бы знать пределы своего дара и трудиться в этих пределах. Но многие потерпели неудачу. Они отошли от своего труда и потому подавили развитие своей духовной жизни и чрезмерно раздули себя к своему вреду. Опускание своих рук и ослабление колен вредит личности так же, как если это делать в физическом смысле. Кто-то думает, что потеря души предназначена, как мы видели, для того, чтобы попытаться сохранить свою духовную жизнь для себя, хотя работая огульно, можно также повредить себе. Духовная сила. Мы должны желать быть наполненными Святым Духом практическим образом, чтобы иметь силу свидетельствовать о Христе и для войны с сатаной. Больше и больше людей сегодня находятся в горячих стремлениях к такой практике. Но должен появиться вопрос о том, что лежит за этой проблемой. Сколько можно домогаться этого, чтобы хвалиться? Сколько можно желать большей славы для плоти? Сколько упования люди сделают бездеятельным, употребляя свою силу? Мы должны четко различать Для чего мы просим силу Святого Духа? Если наш мотив при этом не Божий и не с Богом, то мы определенно не будем способны обладать силой. Божий Святой Дух не сходит на человеческую плоть, Он сходит только на возрожденный Дух внутри человека. Мы не можем позволить внешнему человеку, который есть плоть, упорствовать, прося Бога погрузить нашего внутреннего человека, который есть Дух, во Святого Духа. До тех пор, пока человеческая плоть остается невредимой, Святой Дух не сойдет на человеческий дух, потому что тогда бы человек мог только расти по плоти и хвалиться силой, которой он одарен. Часто замечается, что Голгофа предшествовала Пятидесятнице. Святой Дух не хочет наделить силой мужчин и женщин, которые не были соединены со Христом. Путь, который ведет к вышним жилищам Иерусалима, берет начало на Голгофе. Только те, кто сообразован со смертью Господней, могут получить силу Господню. Слово Божье утверждает, что на плоть человеческую не должно изливать его. Исход 30.32, перевод Джона Дарби. Имея в виду святое миропомазание. Святое Божье миро не будет излито на плоть, будь она чрезвычайно загрязнена или высоко очищена. Где есть недостаток креста, там нет масла Духа. Смертью Господа Иисуса Господь объявил свой вердикт на все, что от Адама, все должно умереть. Действительно, сила небесная не сходила до того, как умер Иисус. Потому и верующий не может знать эту силу, если еще не знает смерть Господа Иисуса на опыте. Исторически Пятидесятница следовала за Голгофой. Практическое наполнение Святым Духом следует за переживанием креста. Плоть осуждена навсегда перед Богом и им приговорена к смерти. Разве мы не прилагаем попыток сделать невозможное, если хотим не смерти плоти, а скорее украсить ее Святым Духом, чтобы она была более сильная в служении? Самопритяжение, успех, популярность, восторг других духовных верующих. Люди со смешанными мотивами и с двоящимися мыслями не способны принять крещение во Святом Духе. Мы можем рассуждать о своих мотивах как о чистых, но наш первосвященник через различные обстоятельства может дать нам знать наши настоящие сердца. Мы начинаем рассматривать намерения нашего сердца еще до того, когда работа в наших руках не потерпела неудачу, и мы не стали презренными и признанными негодными. Всякий, кем духовно пользуется Господь, всегда идет именно таким путем. Время, когда мы принимаем силу, приходит после того, как крест исполняет свою задачу. Но разве немного теперь детей Божьих, кто, никогда не испытав глубокого действия креста, силы в свидетельстве и производят впечатление сильно используемых Господом? Библия показывает, что существует очень сильно похожее на святое миропомазание. Кто составит подобное сему или кто помажет им постороннего, тот истребится. Исход 30.33. Оно составлено как святое миропомазание, но оно не святое миропомазание. Не обманывайтесь и не льстите себе вашими собственными успехами или славой. Согласитесь только, что так это или нет, ветхое творение, содержащее все, что пришло от рождения, должно пройти через крест. Всякая сила, которой мы обладали прежде, есть плоть и отдана на смерть, и есть определенно не сила Святого Духа. Те, которые живут по ту сторону завесы, с духовными взглядами, хорошо сознают, что такой успех не имеет и мизера духовной ценности. Только после того, как человек действительно осудил свою плоть и начал ходить по духу, он получит реальную силу от Господа. Иначе это была бы просто плоть, наделенная духовной силой. Как может чей-то дух получить специальную силу, если плоть не приняла смерть и с тех пор управляет посредством своей собственной энергии и неизменно подавляет дух? Сила Божья сходит только на дух, который полон его Святого Духа. Это единственная возможность. Нет другого пути, который позволил бы динамизму Святого Духа изливаться наружу. Не правда ли, что если сосуд уже полон, вся добавочная сила будет естественно переливаться? Потому, чтобы получить силу, для нас необходимо умереть для ветхого творения и научиться ходить по Духу. Каждому христианину следует искать силы Святого Духа. Чтобы понять это разумом, этого недостаточно. Его дух должен быть поглощен небесной силой. Эффективность этой работы зависит от того, имеет ли он опыт духа, так погруженного во Святой Дух. Дух Божий требует выхода, но, увы, во многих ли он действительно его находит? Много помех, греха, гордости, холодности, эгоистических желаний или доверия своей душевной жизни. Но сила Божья не находит выхода. Мы имеем слишком много других источников энергии, кроме Бога. В поиске могущества Святого Духа мы должны хранить наши умы чистыми и нашу волю оживленной, таким образом охраняя себя от подделок врага. Мы должны также позволить Богу очистить из нашей жизни все греховное, неправедное и сомнительное, чтобы наше целостное существо было предоставлено Господу. Так нам должно получить обещанного Духа верой. Галатам 3:14. Успокойтесь в Боге, доверяя, что Он исполнит свое слово в должном направлении. Не забудем Его обещания. Но если будет задержка, уместно остановиться, используя возможность для близкого и испытывающего рассмотрения всей своей жизни под Его светом. Радостно принимайте всякое чувство, которое приходит силой, но если Бог считает это несоответствующим для сопровождения силы, то просто верьте, что Он исполнил свое слово. Как кто рассуждает о том, получил ли он обещание? Рассматриванием своего опыта. Тот, кто получил силу, имеет обостренные ею духовные ощущения и также обладает свидетельством этому миру для Господа. Его работа эффективна и приносит впоследствии плод. Сила – это основная составляющая духовного служения. От получения способности Святого Духа верующий становится очень чувствительным к своим духовным ощущениям. Он должен содержать своего внутреннего человека постоянно свободным, позволяя Святому Духу истекать своей жизнью внутрь и через его существо. Содержать внутреннего человека свободным – это значит поддерживать его в условиях благоприятных действий Святого Духа. Допустим, Бог посылает верующего, к примеру, провести собрание. Его дух должен быть открыт. Он не должен идти на собрание с духом, загруженным множеством забот или тяжестями, потому что такой дух причинит беспокойство всему собранию. Тяжесть создаст трудную и несносную ситуацию. Тот, кто ведет собрание, не должен нести свое бремя на собрание и не ждать, пока церковь освободит его. Всякий, кто доверяет ответственности церкви, освободиться его от бремени, обречен на неудачу. Приходя на место собрания, дух верующего должен быть светлым и неограниченным. Много тех, внутренний мир которых кишит бременами. Поэтому лидер, руководитель, должен быть первым освобожден через молитву, гимн или истину перед тем, как он будет передавать Божье послание. Он не может ждать, что освободит от оков других до тех пор, пока сам связан неразрушимыми кандалами. Передающий высвобождает послание из своего духа, и слушатель получает Слово Божье. Если дух передающего или слушателя придавлен или в рабстве, то он будет бессилен открыться Богу и реагировать на Слово. Соответственно, дух верующего должен быть свободным, чтобы он мог освободить дух церкви и затем высвободить им Божье послание. Мы должны иметь небесную силу, чтобы достигнуть мощного труда, но мы должны хранить постоянно свой дух открытым для свободного истекания из него этой силы. Проявление силы изменяется в зависимости от ее меры. Опыт христиан имеет голгофские меры, и они же есть меры Пятидесятницы. Если человеческий дух не ограничен, то Святой Дух может действовать. Работая случается, что кто-то может испытать состояние, когда дух закрывается, особенно при личном служении. Это может быть обусловлено обстоятельствами общения с людьми другой группы, то есть христиан. Те последние могут не иметь открытого духа или разума, чтобы принять истину, или же содержать неподходящие мысли, которые блокируют истечение духа. Такое состояние может привести к запинанию духа трудящегося. Мы знаем, что вполне часто мы способны исполнить какое-либо духовное служение простым наблюдением за позицией людей другой группы. Если мы находим наше внутреннее существо закрытым этими людьми, то мы не способны высвободить для них истину. Когда мы заставляли самих себя трудиться при закрытом духе, то мы, вероятно, действовали не духом, а умом. Лишь только работа, выполненная духом, достигает последующих результатов. Наши усилия потеряют свою эффективность, если прежде мы не приготовим сами себя через молитву и предоставление духа для высвобождения Слова Божьего. Мы должны научиться хождению по духу, чтобы постоянно знать, как им действовать. Начало духовной работы. Начать труд для Бога – это не мелочь. Христиане не должны приступать к чему-либо самонадеянно только на основании нужды, пользы или заслуги. Эти вещи не могут означать воли Божьей, даже в малейшем. Возможно, Бог восставит других, чтобы те взяли на себя выполнение этой задачи, или Он может приостановить эту работу до какого-то другого времени. Люди могут чувствовать себя опечаленными, но Бог знает, что лучше. Вот почему нужда, польза и заслуга не могут служить индикатором для нашей работы. Книга Деяний – самая лучшая помощь для похода к нашей работе. Мы не находим в ней кого-либо, посвятившего себя проповеди или решившего делать работу Божью, сделав себя миссионером или пастором. Все, что мы видим, это Святой Дух, который сам назначает и посылает людей делать труд. Бог никогда не вербует делать свой труд, Он просто посылает тех, кого хочет. Мы не видим никого, кто избрал бы себя его тружеником. Определенно нет никакой почвы для человеческой плоти. Когда выбирает Бог, даже Саул из Тарса не может противостоять. Когда Бог не выбирает, даже Симон не может это купить. Деяния 8 глава. Бог единственный хозяин своего труда и потому не позволит присутствовать в нем какой-либо человеческой примеси. Никогда человек не приходит сам работать, но только Бог посылает его работать. Поэтому духовное служение должно начинаться только с Божьего призыва. Оно не должно начинаться через убеждения проповедников, ободрение друзей или склонности нашего природного темперамента. Никто из тех, кто не снял плотскую обувь, не может стоять на святой земле Божьего служения. Множество неудач, потерь и смущения стали результатом того, что люди сами пошли на труд, вместо того, чтобы быть посланными на этот труд. Избранный труженик не свободен перемещаться даже после того, как он избран. С плотской точки зрения нет более сдержанного труда, чем духовный. В книге Деяний мы читаем такие фразы. «Дух сказал ему» 10.19, «будучи посланы Святым Духом» 13.4, «не были допущены Святым Духом проповедовать» 16.6. «Кроме как повиноваться повелениям, нет другой власти решать что-то». В те дни дела апостолов исполнялись обращением внимания к Святому Духу и к его разуму, понимаемому в их интуиции. Как это просто? Если духовная работа должна быть изобретенной и контролируемой самими верующими, то кто будет компетентен спасти тех, кто природно способен, умен и наставлен? Но Бог отбросил все, что принадлежит плоти. Верующие могут быть использованы Господом для самой эффективной работы, но при условии, что если их духи святы, живы и полны силой перед Господом. Бог никогда не поручал верующим власти контролировать его работу, потому что Он желает, чтобы они слушали то, что Он говорит им в духе. Несмотря на великое пробуждение в Самарии, Филипп не был ответственным за продолжение там труда укрепления. Он должен был немедленно покинуть этот город и идти в пустыню для спасения одного единственного евнуха-язычника. Анания не слышал об обращении Савла, но не мог отвергнуть указание идти молиться за него, хотя по человеческим стандартам он был брошен в руки преследователя. Петр не мог противостоять Святому Духу пойти, хотя иудейские традиции запрещали ему посещать кого-либо другой национальности и общаться с ними. Павел и Варнава были посланы Святым Духом. Он же и имел власть запретить им идти в Асию. Впоследствии, однако, послал Павла туда насадить церковь в Ефесе. Все дела находятся в руке Святого Духа. Верующие просто подчиняются. Отдав их человеческим мыслям и желаниям, многие места, которые следовало бы посетить, не были бы посещены, а многие другие, посещать которые не стоило бы, были бы посещены. Эти практики из Деяний апостолов неизбежно сообщают нам, что и мы должны следовать водительству Святого Духа в нашей интуиции, а не следовать нашим мыслям, рассуждениям и желаниям. Они также показывают, что Он не ведет нас по нашим советам, желаниям и рассуждениям, потому что они часто возражают против Святого Духа в нашем духе. Как же теперь мы отважимся следовать за нашими мыслями, чувствами или волей, если даже апостолы не делали ничего на этом основании. Все дела, которые Бог призывает нас исполнять, открываются в интуиции нашего духа. Мы отклоняемся от воли Божией, если следуем мыслям нашего разума, чувствам наших эмоций или желаниям нашей воли. Только рожденный от Духа есть Дух, ничто еще. Во всех своих трудах христиане должны ожидать Бога до тех пор, пока они не получат откровения в интуиции, иначе плоть отстоит свое. Бог неопровержимо одарит нас своей духовной силой для задачи, к которой призывает. Есть замечательный принцип для запоминания. Никогда не переступайте за пределы своего духа. Если мы предпринимаем что-либо сверх того, чем обладаем в нем, мы неизменно действуем природной силой. Это будет началом досады. Пересиливание в работе мешает нам ходить по духу и делает нас неспособными для достижения истинно духовного состояния. Как люди сегодня сильно ухватились за рассудок, чувство, желание, страсть, как управляющие факторы в работе. Они исходят от души и не имеют и мизера духовной ценности. Они могут быть хорошими проводниками, но определенно не хорошими хозяевами. Мы должны быть разгромлены, разбиты, если следуем за ними. Духовное служение должно возникать из духа и ниоткуда больше, потому что там Бог открывает свою волю. Труженики никогда не должны позволять душевным чувствам переступать пределы духовных отношений, помогая другим. Они должны служить духовно во всей полноте. Всякое душевное чувство может повредить. Это часто является опасностью и ловушкой для тружеников. Даже наша любовь, влечение, забота, бремя, интерес, ревность должны быть полностью под духовным водительством. Небрежность в хранении этого закона приводит к неслыханной морали и духовным поражением. Если мы позволяем природному тяготению и человеческому восторгу или недостатку их управлять нашими усилиями, то мы неизбежно потерпим провал в своей работе, и наши жизни превратятся в руины. Чтобы достигать духовной плодовитости, мы постоянно нуждаемся в игнорировании плотских отношений или в случае, если они так дражайшие для нас, то отнести в низшую категорию, в места субординации. Наши мысли и дела должны полностью происходить от Господа. Мы предпринимаем кое-что, если мы интуитивно знаем это через водительство Святого Духа. Плоть же не имеет возможности участвовать в служении Богу. Мера нашей духовной полезности зависит от того, как проникновенно крест разделил нашу плоть. Не смотрите на видимый успех, а скорее на то, сколько успеха сделано Божьим распятием. Ничто не может скрыть плоть, даже хорошая цель, ревность или труд, и хотя бы они были во имя Господа Иисуса и для Царства Небесного. Бог сам будет работать, Он не терпит наложения плоти. Мы должны познать, что под сутью служения Богу есть возможность принести чуждый огонь, который не духовен. Это вызывает гнев Божий. Всякий огонь, который зажжен не Святым Духом в нашем духе, есть не святой огонь, и Богом рассматривается как греховный. Не все дела, которые сделаны для Бога, есть Божьи дела. Делать для Него недостаточно. Вопрос в том, кто делает дело. Бог не признает какого-либо труда, похожего на Его труд, если Он просто отражает активность верующего. Все пришедшее от плоти умирает с плотью, только все, что от Бога, пребудет вечно. Дело, вдохновленное им, не может потерпеть неудачу. Цель духовного труда. Духовная работа преследует цель наделения человеческого духа жизнью или созидания жизни в духе. Наш труд ничего не стоит в цене или в эффективности, если он направлен не к духу, лежащему в самой глубине человеческого существа. В чем нуждаются грешники, это жизнь, а не грандиозная идея. Верующий нуждается в том, что питает его дух, а не просто в библейском знании. Если все, чем мы общаемся, есть отличные проповеди, чудные притчи, превосходные абстракции, умные слова или логические аргументы, то мы лишь получаем дополнительные знания в человеческие умы, возбуждающие наши эмоции или побуждающие нашу волю принять еще одно решение. К умирающему духу эти вещи приходят и также от умирающего духа они уходят, оставив у нас озлобление от нашего тяжкого труда от них. Грешник нуждается в том, чтобы его дух был воскрешен, а не в том, чтобы он был лучше убежден, излив обильные слезы и сделав твердое решение. Более того, верующий не требует внешнего назидания, потому что с тех пор его великий недостаток и нужда – это его внутренняя жизнь в ее обилии с целью духовного роста. Если бы мы сфокусировали внимание на внешнем человеке и пренебрегли бы внутренним, то наш труд был бы полностью напрасным и поверхностным. Такая работа не есть работа как таковая, потому что много драгоценного времени безвозвратно потеряно. Человек может лить слезы, может исповедовать свои грехи, может рассматривать искупление резонным, может открыто заявлять о своем интересе к религии, может показать свою карточку со своим решением покаяться, может читать Библию и молиться, даже может свидетельствовать с радостью, но его дух еще не получил Божьей жизни и потому остается мертвым, как и прежде. Все это потому, что человеческая душа способна исполнять все эти вещи. Будьте уверены, мы не относимся с презрением к этому, однако мы признаем, что если дух не ожил, эти набожные дела всего лишь неукорененные листочки, которые полностью засохнут под палящим солнцем. Когда дух возрожден свыше, он может демонстрировать все те же самые дела во внешнем человеке, однако в глубине существа дух получил новую жизнь, которая позволяет личности знать Бога и знать Иисуса Христа, которого послал Бог. Работа не обладает никакой духовной эффективностью, если в результате ее не оживает дух для интуитивного знания Бога. Мы должны постигнуть, что возможно упражнять ложную веру и опыт ложного возрождения. Много смутного понимания о вере. Первое просто означает, что наш разум понимает смысл истины и рассматривает это как веру. А последнее, в соответствии с духовным чувством, предполагает соединение существа, то есть, веруя, что Господь Иисус умер за нас, мы присоединяем самих себя к Его смерти. Люди могут понимать доктрину без необходимой веры в Господа Иисуса. На чем мы делаем ударение, это состоит в том, что люди не спасены своими хорошими делами, но достигнут жизни вечной, через веру в Сына Божия. Люди должны уверовать в Сына Божия. Многие верят в искупление, но не верят в Спасителя, который искупляет. Возрождение ложно, если только они наполнили чашу кровью, но не помазали ею дверей своего сердца. Не счесть открыто исповедующих христиан, которые имеют недостаток в интуитивном знании Бога, хотя живут как возрожденные христиане и истинные христиане, чисто. Набожно. Они помогают, постоянно молятся, читают Библию, даже исполняют служение. Они могут слушать и общаться о Боге, но они не знают Его и не имеют личного знания Его. «Мои овцы знают Меня и слушают Моего голоса» Иоанна 10, 14, 16. «Те, которые не знают Господа и не слушают Его голоса, не Его овцы». С тех пор, как человеческие отношения с Богом начинаются с возрождения и поддерживаются полностью в духе, то очевидно, что вся наша работа имеет центр там. Добиваясь видимого успеха, простым разжиганием человеческого энтузиазма приводит к работе без Бога. Однажды познав Дух как центральное место, наши усилия должны подвергнуться радикальному изменению. Мы никогда не работаем без цели, просто следуя тому, что мы считаем хорошим. Мы имеем отчетливую цель по созиданию внутренних человеческих глубин. В прошлом мы делали ударение на природном, теперь мы должны акцентировать на духе. Духовное служение не означает ничего другого, чем работа нашим духом по оживлению духов внутри других людей. Ничто другое не может называться духовной работой. Когда фактически мы признаем, что все, что мы имеем, не может наделять человека жизнью, то мы обнаружим, как полностью мы бесполезны сами по себе. Когда мы прекращаем зависеть от себя и использовать то, что мы имеем, то увидим, как в самом деле мы слабы. Так будет до тех пор, пока мы не познаем, как много силы имеет наш внутренний человек. Так как мы по обыкновению доверяем только сильно своей душе, которой живем, мы действительно не признаем, как слаб наш дух. Теперь, доверяя только силе духа, мы приходим к постижению настоящей его динамики. Если мы определились в том, чтобы давать жизнь человеческому духу, а не только помогать разуму понимать, чувством возбуждаться и волей решать, мы познаем, что Святой Дух постоянно исполняет нас, хотя мы сами, тем не менее, умерли. Те, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Иоанна 1.13. Как мы можем возродить их, если Бог не возрождает их? Теперь мы знаем, что все работы выполняются Богом. Мы лишь сосуды. Ничто в нас не способно возродить их. В них тоже ничто не способно возродить их. Это может лишь Бог, который изливает свою жизнь через наш дух. Духовная работа – это Богом исполняемая работа. Что не делается им, не есть его работа. Мы должны умолять Бога открыть нам природу и величие его работы. Если мы понимаем, как эта работа требует его великой силы, мы будем опозорены своими идеями и придем в замешательство от своего самоупования. Мы увидим, что все наши усилия – лишь мертвые дела. Иногда Бог по особой милости благословляет наш труд больше, чем мы заслуживаем, но мы не должны, тем не менее, воспринимать это как зеленый свет продолжению курса. Все, что достигнуто самими собою, как не имеет ценности, так и опасно. Мы должны признавать, что работа Божья исполняется не нагнетенной обстановкой, не привлекательной окружающей средой, не романтичной мыслью, не поэтическими воображениями, не идеалистическими взглядами, не рациональным внушением, не пылающей страстью, не возбужденной волей. Эти вещи хорошо используются, когда духовная работа является просто сном, а не реальностью. Это лишь попытка возродить дух человека и дать воскрешенную жизнь ему. Но это может лишь произвести сам Бог, силой, которая воскресила Господа Иисуса из мертвых. Если мы не дадим людям жизни Божьей, на небесах не будет хвалы. Неважно, полна ли наша работа доводов, эмоций и слов, способных заставить людей принять некое решение в своей воле, или же наша работа полностью противоречит доводам, чувствам и возбуждениям. Если она не исходит из Духа, в котором обитает Святой Дух, то она не заставит человека получить жизнь. Хотя эффективная духовная сила способна дать похожие результаты, мертвый дух человека никогда благодаря ей не получит жизнь. Можно добиться многого, но цель духовной работы достигнута не будет. Если наша цель поистине состоит в том, чтобы вложить в других жизнь, то силой, которой мы пользуемся, должна быть сила Божья. Если мы захотим использовать силу души, то мы потерпим провал. Душа может быть живой, но она не способна животворить. Животворит дух. Иоанна 6:63. Господь Иисус – это последний Адам, который и стал духом животворящим. Он предал душу свою на смерть. Исаия 53:12. Те, кто являются каналами для жизни Господа Иисуса, тоже должны предать свою душу на смерть и работать силой Духа, чтобы люди могли возродиться. Хотя душа может быть красивой, она не в силах родить. Нельзя черпать настоящую силу из души, чтобы выполнять духовную работу. Ветхое творение ничем не может помочь новому. Если у нас есть откровение от Святого Духа, и мы работаем силой Святого Духа, слушатели будут обличены и позволят Богу оживить их дух. В противном случае наша проповедь останется великолепным идеалом, который временно всколыхнет людей, но ничего духовного впоследствии не произойдет. Человек, зависящий от силы Духа, может использовать те же слова, но эти слова станут жизнью для Духа. Слова того, кто зависит от силы своего «я», станут человеческими идеалами. Более того, в результате работы, совершенной за счет души, людям будет требоваться все больше и больше подобных ощущений и идеалов. Поэтому они будут следовать за тем, кто может дать им нечто подобное. Человек неопытный скажет, что это духовный успех, поскольку обретено множество людей. Но человек, имеющий духовное знание, увидит, что в их духе нет жизни, так как он по-прежнему не может духовно двигаться. Такая работа в религиозной сфере – это все равно, что опиум и алкоголь для физического тела. Человеку нужна жизнь, а не идеалы и стимулы. Поэтому единственная обязанность верующего – это посвятить свой дух как сосуд для Божьего употребления и отдать на смерть все, связанное с его «я». Бог мог бы грандиозно использовать своих детей в качестве каналов жизни, чтобы грешники получили спасение, святые назидания. Но они, с одной стороны, перекрывают свой дух, а с другой дают другим лишь то, что есть в них самих. Единственное, что получают слушатели, это мысли, доводы и эмоции работника. После выступления они так и не приняли Господа как своего Спасителя, чтобы их мертвый дух был оживлен. Если мы сознаем, что наша цель – помогать духу других людей получать жизнь, то нам самим потребуется значительная подготовка. Если мы действительно теряем свою душу и будем зависеть от духа, мы увидим, что слова, которые говорит Господь через наши уста – это дух и жизнь.